Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях историк, издатель Александр Колпакиди. Тему сегодняшней передачи предложил сам Саша. Здравствуйте, Саша.
Добрый день.
Какая годовщина у нас и выдалась?
Да, у нас через неделю это будет годовщина гражданской войны в Испании.
Начало гражданской войны в Испании.
Да.
Скажи, пожалуйста, то есть не скажи, расскажи, что привело к гражданской войне в Испании? Там, Саш, конспективно, свержение короля, там левые, правые.
Ну, во-первых, надо сказать, что гражданская война в Испании — это не просто какая-то гражданская война на другом конце Европы, которая к нам не имеет отношения, а это гражданская война, в которой принимали участие многие граждане СССР, многие люди из числа русской эмиграции, ну, достаточно большое количество, на которую Советский Союз потратил огромные деньги, в результате которой получил весь испанский золотой запас, который, кстати, ни худо ни мало составил 1/5 всего золотого запаса СССР. И это примерно, это больше 1/3 нашего нынешнего золотого запаса. И, значит, в результате которого в культуре было снято много фильмов, передач, и вообще советские люди очень много смотрели на эту тему фильмов, книги, песни и так далее. То есть это гражданская война. Она
испанские дети.
Да, испанские дети, да. Испанские, кстати говоря, граждане, которые проходили здесь обучение, эмигрировали, воевали вместе с нами в годы Великой Отечественной войны по обе линии фронта. Значит, это гражданская война, пожалуй, всех гражданских войн в чужих странах, имеющая для нашей страны наибольшего значения. Даже трудно еще с кем-то сравнить. Ну, кстати говоря, в следующем году юбилей китайско-японской войны, которая тоже, кстати, напрямую связана, но мы об этом дальше поговорим, с испанской гражданской войной для нас, для Советского Союза. И вот что интересно, про эту войну у нас практически никто ничего не знает, и о колоссальной роли, которую сыграл Советский Союз в этой войне, не меньше, а даже больше, чем гражданская война в Испании, у нас ничего никто не знает. Хотя, в принципе, даже были какие-то публикации, книжки в советское время и документальные фильмы, но вот как-то вот не легло на сердце. А вот гражданская война в Испании легла. Причем, хочу заметить, что ровно за 10 лет до начала гражданской войны в Испании, в 26-м году, замечательный советский поэт Михаил Светлов написал знаменитое стихотворение «Гренада». Ну, собственно, правильно говорить «Гранада». Да. И потому что он писал именно об испанской провинции, а не о острове. Но дело в том, что это наименование, слово, буква «А» появилась уже в 20 веке. В транскрипции 19 века говорили «Гренада». Да. Поэтому вот у него знаменитое стихотворение, что «Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю Гренаде крестьянам отдать». Оно было правительским. Ровно через 10 лет действительно многие крестьянские парни с Украины, в частности, много было там советников и специалистов, поехали в Испанию именно для того, чтобы в провинции Гранада в конце концов закончилась и прошла аграрная реформа, и крестьяне испанские получили долгожданную землю. То есть это такая история, имеющая к нашей стране она близка русским людям, многие знают про это, большинство, практически все знают. Чем интересно, на мой взгляд, вот сегодня вот эта вся гражданская война? Как-то раньше это было не актуально, а сейчас вот параллели очень интересные тут можно провести. Вот смотри, с чего начались все эти события? Они начались, там сказать, от царя Гороха, от Карлистских войн, там можно проводить очень долго, там, да, как и у нас, от чего начался сталинизм, от Ивана Грозного и татар. Угу. Да. Но это все пустые разговоры. Вот реально начались события еще в 1931 году, когда была свергнута монархия. У них был такой очень непрушный король Альфонсо XIII. Ну, уже с именем, конечно, ему не очень. И ну, в отличие от нашего Николая, у которого прекрасное имя, этот был еще более непрошенный Николая, значит, он родился уже после смерти своего отца, ну, правда, всего лишь через 5 месяцев, и всю жизнь как-то вот он встревал в какие-то конфликты, не мог решить ни одной проблемы. Как и при Николае, накопилось огромное количество нерешенных проблем. А в 20-е годы перед всеми вот второразрядными такими странами Европы, да и не только Европы, встала задача экономической модернизации. Вот, собственно, почему появились вот авторитарные режимы везде, в Польше, в Прибалтике, везде, по всей Европе. Потому что не могли решить иначе вот эту проблему экономической модернизации. Кто, собственно, ее решил лучше всех? Это вот Германия при Гитлере.
И Муссолини.
Слабее решил.
Конечно,
да, слабее. Пилсудский вообще не решил. Но наиболее, самый лучший вариант показала наша страна при Сталине. Да? То есть она просто потрясла весь мир темпами роста, индустриализации. Ну, то, что сейчас называется сталинская модернизация. Вот в Испании надо было решать эти вопросы. Этот Альфонсо, который с самого рождения был королем Испании, значит, не смог справиться. И там произошла такая ситуация. В апреле прошли муниципальные выборы, и во всех, ну, в большинстве крупных городов победили республиканцы.
Левые.
Левые, да. Они вышли на улицы, а начальник гражданской гвардии, ну, типа жандармерии, типа внутренних войск, наверное, такое, сказал, что не справится, слишком много, и король тут же собрал вещи. Вот оказался гораздо умнее, несмотря на такое имя, чем Николай II. Он тут же собрал вещи, и больше его не видели.
И больше его в Испании никто не видел.
И, в общем-то, и его не вспоминают ни хорошо, ни плохо. И никто его не убил, и никаких теперь мучеников там нету, и так далее. И, в общем, человек оказался знающий, в общем, свое место в истории. И тут, значит, вот у них как бы к власти пришло типа нашего временного правительства. На первых порах там раздавали замечательные обещания там народу всего провести, третье, десятое. Конституцию приняли самую демократическую. А потом начали тормозиться. И пошло-поехало, ничего не выполняется. А проблемы были точно такие же, как в России. Огромная аграрная проблема. Национальная проблема, там есть вот, сейчас об этом уже все знают у нас, галицийцы, баски, каталонцы, которые и тогда, в общем-то, буянили и требовали автономии, по крайней мере, и у них были уже сформированы свои политические партии, очень радикальные, агрессивные, значит, рабочий класс совершенно был недоволен своим положением, то есть вот все проблемы, которые к февралю 17 года были в России, они все были и в Испании. И вот это испанское правительство, которое пришло на войне, на волне революции, оно решить эти проблемы не могло. Да, кстати, интересный момент. В Испании был свой Столыпин. Это человек, который при короле пытался решить проблемы. Это генерал Примо де Ривера, да, отец основателя фаланги, который тоже, в общем, закончил бесславно, был предан своим же королем, как и Столыпин, и, в общем, ушел в отставку, и провалились его реформы. Вот, значит, это левое либеральное правительство, которое еще вызывало ненависть. В Испании, вот у нас об этом никогда не писали, там этот конфликт осложнялся очень сильной ролью католической церкви, очень сильной ролью, и очень сильной ненавистью к ней со стороны части населения. А причем это были не только анархисты, за которыми шло, кстати, огромное количество рабочих. У них профсоюз был самый крупный в стране.
Извини, я чуть-чуть, может быть, забегу вперед. Если кого-то интересует тема «Гражданская война в Испании», есть две книги. Саш, Хью Томас «Гражданская война в Испании», наверное, да, лучший исторический труд. Если том, что мы признаем, что в то время была вся секретность и так далее, испанский дневник Михаил Кольцов.
Да, да,
двухтомный. Там великолепные характеристики даны и руководство анархистов, там, Друтти, и прочее, прочее, прочее. Вот настоящее чтение для тех, кто любит историю. Да.
Саша, извини. И вот, значит, вот эти либералы, они там менялись правительства, 29 правительств поменялось за короткое время, постоянно происходили, вот им постоянно все что-то мешало. Ну, вот совершенно вот один к одному наши либералы. Вот те, кто... Ну, наши пробыли у власти там 8 месяцев, их, значит, большевики попросили. А эти, значит, 5 лет вот это мурыжили, 3-10. В конце концов, в начале 36-го года, по инициативе коммунистов, которые были самой маленькой и очень невлиятельной организацией. Дело в том, что компартия в Испании... вот компартии, они в 18-м, 19-м, 20-м году возникли по двум сценариям. По одним сценариям они захватывали большинство в соцпартии и становились массовыми, как во Франции, например. По другим они были маргинальными, как в Англии, например. Вот в Испании она была такая маленькая очень, но боевитая. Вот они, значит, инициировали создание Народного фронта, куда вошли левые республиканцы, ну, это такая либеральная, вот как раз они и были у власти, социалисты, значит, коммунисты, такая полутроцкистская организация, знаменитая ПОУМ, угу. Партия Добрый Марксиста, это Рабочая партия марксистского единства, угу. Которую у нас тогда называли троцкистами, да, но все-таки да. Это неправда. Там были внутри троцкисты, одна из фракций, но это был такой блок. Вот то, что у нас называлось беспринципный право-левацкий блок. Там объединились все, кто были исключены из компартии за правый уклон, бухаринцы местные, во главе с Маурином, и троцкисты во главе с Андреасом Нином. И вот они создали такую антисталинскую местную леворадикальную организацию, сыгравшую потом очень негативную роль в гражданской войне и доказавшую, что Сталин, в общем-то, был совершенно прав в отношении этой всей публики. И, в общем, их поддерживал вот этот крупнейший в стране профсоюз НКТ, анархистский. Ну, как анархисты, они, естественно, поначалу не входили ни в правительство, никуда. А, собственно, у анархистов как бы партии нету, а, ну, была, естественно, такая протопартия, Федерация анархистов Иберии. Очень влиятельная, крупная в стране. Вот, пожалуй, ни в одной стране мира анархисты не пользовались таким влиянием, как в Испании. И я бы сказал, что очевидно, что это именно под влиянием вот этого антирелигиозного момента. То есть, когда у нас сейчас очень модная тема, гибель католических священников, расстрелянных анархистов в гражданской войне, я хочу сказать, задолго до гражданской войны поджигали храмы, убивали священников. То есть, вот эта ненависть к церкви католической...
Извини, как насчет ненависти с другой стороны? Ну, как насчет расстрелов детей там, и так далее? И
это
так
уже
далее.
В гражданскую войну. Да,
нет, давайте будем
по самым скромным оценкам, в 4 раза погибло на территории, контролируемой франкистами, мирного населения больше. То есть террор у франкистов был гораздо больше. И это несмотря на то, что об этом же не писалось все 40 лет при Франко, а писалось наоборот. Угу. И всячески педалировалась тема красного террора. Угу. И до сих пор, кстати...
Как и у нас.
Да, да, да. Но вот есть просто статистика, которая все опровергает и ставит на свои места. Значит, нет, не Союз анархистов не Берии, а Иберии, Иберия. Значит, Федерация,
нет, ну, тут у нас федерация есть анархистов Иберии. Да. Под разными
значит,
никами.
Да, и вот, значит, они победили на выборах. Ну, я не скажу, что с большим перевесом, но победили с достаточным перевесом. Сформировали правительство Народного фронта, которое поначалу тоже было умеренно, немногим отличалось от предыдущих, но все-таки оно стало сделало более радикальные заявления, и было понятно, что уже социалисты играют большую роль, что произошла радикализация, и что сейчас... Вот примерно то, что у нас... Вот, кстати, очень интересная модель испанская в плане 17-го года в России. Вот у нас... наверное, я думаю, открою сейчас Америку, среди большевиков ведь не было единства.
Никакого.
Да, там, значит, были умеренные большевики, которые сначала выступили против самой революции, это Зиновьев и Каменев, это известно, а потом, когда они уже власть захватили, еще большая группа, там, Рыков, Нагин, очень многие, кстати говоря, и не только в Москве и в Петрограде, во всех городах такие были. Значит, они выступили за... Они сказали, мы одни власть не удержим, надо объединяться с другими социалистами. Это так называемая теория однородного социалистического правительства. Значит, а Ленин, выступил категорически против. Сказал, что это не социалисты, а предатели, они дурачат народ, они всегда служили и служат только буржуям, и мы, значит, сами должны все это сделать. И не... Вот в Испании... Как раз и реализовалась вот эта модель однородного социалистического правительства. Вот, и мы видим, к чему привело вот то, что не захотел делать Ленин. И вот в чем урок вообще всей этой истории? Вы посмотрите, кто в конце концов победил? Через 2 года и 8 месяцев кровопролитнейшей войны, в которой погибло 500 000 человек. А я хочу напомнить, что население этой Испании было не население России, а всего лишь 23 миллиона человек. И для них полмиллиона погибших – это колоссальная цифра. Там, значит, до начала 50-х годов сидели десятки тысяч в тюрьмах, десятки тысяч вынуждены были эмигрировать. И главное, кто победил? Победили, вот, так скажем, те, кого сейчас идеализируют наши любители белого движения. Победили правые консерваторы. Вот люди...
Пиночет.
Победил Пиночет, да, победили. Вот те, кого сейчас у нас возносят на пьедестал, это...
Значит, атаман Краснов.
Да, атаман Краснов, да. Вот недаром же вот те русские белогвардейцы, которые участвовали в гражданской войне...
Там было, их даже ста не было, по-моему.
Ну, сейчас один умелец насчитал 150, но это не принципиальный вопрос. Не принципиальный. Раньше считалось 80, он насчитал 150, но это смешные цифры. Но что не смешно, что все-то они потом участвовали во Второй мировой войне на стороне Гитлера, на стороне Франка. Знаешь, очень смешно, что они сейчас... Многие из них оказались в пресловутой голубой дивизии. Угу. И им как-то неудобно в свете, да, в хорошем... Да, чтобы депутата Милонова не раздражать, они стали ее называть синей дивизией. Что довольно тоже смешно. Вообще не откажешь этим людям в юморе. Ну и вот реализовался вариант победы белого движения и реставрации. Да. И к чему он привел Испанию? 40 лет этого франкизма, нищая страна, полный развал в культуре. А я напомню, что там в начале 20 века был расцвет культуры.
Да, значит, да. Луис Буньюэль,
да, да,
Дали.
Да, да, огромный расцвет, да. Вся интеллигенция ненавидит режим. Все художники, писатели, режиссеры, или коммунисты, или социалисты ненавидят режим в подполье. Профсоюзы ненавидят. Страна нищая, все над ней издеваются. Вот то, что сейчас вот к нам приезжают, вот из Средней Азии люди, вот в то время это были испанцы. Огромная экономическая эмиграция, чисто экономическая.
Ведь до достаточно поздней поры речь о туризме в Испании вообще не шла.
И я еще хочу обратить внимание, даже священники в Испании многие были крайне недовольны. И вот то, что теология освобождения в Латинской Америке, когда священники выступали, даже партизанские отряды, это в основном на 90% священники, приехавшие из Испании в Латинскую Америку. Миссионеры, молодые парни, которые приезжали в Латинскую Америку и становились там командирами партизанских отрядов. Мало, не горюй, убивали людей. Ну, там, полицейских, солдат, но тем не менее, это тоже люди. И все это связано именно с франкистским режимом. То есть вот результат того, к чему нас сейчас зовут, устанавливая доски всяким маннергеймам. Да? Стагнация и кризис, бесконечный кризис без конца. И, кстати, вот сейчас, конечно, Испания тоже в кризисе, но я напомню, что не так давно, ведь это была одна из самых таких развивающихся стран в Европе. Ну, еще в 2000-е годы Испания считалась сказочным местом, куда стремились, значит, все, покупали там недвижимость и так далее. Да? То есть после того, как Франко... Кстати говоря, его смерть была ужасна. Его искусственно поддерживали в состоянии вот такого бессознательного почти год. А почему? Потому что боялись, что все рухнет и начнется резня. Ведь его преемника убили, взорвали адмирала Карабланка. Да? То есть вот к чему он привел? Все проблемы заморозил, а они наросли, как снежный ком. Страна была отброшена назад на 40 лет. Вот это урок испанской войны для нас. И посмотрите, получается, что у нас как раз события-то развивались по самому идеальному варианту.
Мягкому.
Да, по самому лучшему, самому позитивному, самому результативному варианту.
Люди, которые говорят об экономическом чуде в Чили под руководством Пиночета, они просто не читали... описание событий тех лет.
Нельзя сравнивать. Дело в том, что Пиночету помогала вся Америка, туда были закачаны огромные... Это была витрина. Вот как помогали Северной Корее, Южной Корее, как помогали Западной Германии. Это была витрина в борьбе двух систем. Не в борьбе какого-то хилого, слабенького Советского Союза против могучей Америки, а в борьбе двух равноправных систем. И Пиночет не самостоятельный игрок. Без этой помощи американской он был бы никто и ничто, и не было бы никаких этих успехов. Франко поставил себя в такую ситуацию, когда ему так активно не могли помогать. Там, кстати, не все так просто было. Там на словах фашизм осуждали американцы, там, англичане, французы. Но на деле это там сотрудничество продолжалось. И, кстати говоря, их позиция во время гражданской войны и позиция Советского Союза – это тоже очень интересная тема и урок для нас всех. Потому что вот на самом деле тогда и проявилось, что демократия – это пустое слово. Что никакой демократии реально ни англичане, ни французы, ни американцы не признают. Ведь они что сделали? Вот свергнуто законное правительство. Да. Часть военных подняла мятеж.
При полном попустительстве такого игрока, как США. Да не попустительстве, при помощи.
Ну, тогда главный игрок был Англия. Значит, тут речь идет не о прямом попустительстве. Дело в том, что сейчас всплыли факты. Оказывается, кто Франко на самолете... перевез, значит, англичане, английские разведчики. Угу. Где формировался заговор? В Лондоне, в двух шагах от МИ-6. Да, англичане не организовали это. Это внутреннее дело испанцев было, и без них бы они это все сварганили, но неизвестно, какой был бы результат. Не подавили бы ли это в течение бы недели, угу, как поначалу и казалось. А дальше больше. Значит, объявили, значит, политику невмешательства, да? Создали в Лондоне комитет во главе с лордом Плимутом. Значит, там заблокировали, чтобы никто не мог подвозить оружие, эмбарго на торговлю оружием и так далее. Но при этом американские компании, ну, они, правда, это и с Гитлером потом сделали, они торговали с Франко. Причем у Франко-то не было золотого запаса. Ничего не было. Они в долг торговали. Возникает вопрос. А, англичане вовсю помогали, как могли. Значит, тоже английские фирмы торговали. Значит, реально вот эта блокада и эмбарго коснулась только республиканцев. И возникает тут вопрос. А почему французы во всем этом участвовали? Ведь во Франции одновременно с Испанией победило правительство Народного фронта, которое тоже поддерживали местные коммунисты и которые возглавили социалисты во главе с Леоном Блюмом, который потом, напомню, оказался у немцев в концлагере и освобождала его Красная Армия. Непонятно для чего. И, значит... Возникает, а почему же они не помогли своим товарищам, социалистам? Потому что тут мы видим, что классовые интересы, социальные интересы для олигархии гораздо важнее, чем интересы, даже геополитические, чем интересы своей страны. Ведь Франция и Англия в результате победы Франко потеряли, они потеряли контроль над Средиземным морем. Италии была крайне выгодна победа Франко. Гитлеру крайне выгодна, им-то не выгодно. И тем не менее для них классовые интересы, олигархические, оказались важнее интересов национальных. Ну, мы это видели и на Парижской коммуне, мы это видели и у нас в гражданскую войну, мы это видим всегда. Поэтому вот эта испанская гражданская война, это, конечно, огромный урок для всех. Это час истины, когда были сброшены маски, и все увидели, кто есть кто.
Да. И что такое демократия?
Да, и что такое демократия, и какова демократия, реальная цена этой демократии. Да.
И чего стоит совершенно ангельская позиция невмешательства Соединенных Штатов? Тоже.
Да.
Тоже.
Да.
И дальше, вот после этого вступления, что произошло дальше?
Поначалу большинство...
Ну, заговор зрел. Да,
80% армии перешло на их сторону. Примерно 200 тысяч военнослужащих, жандармов, колониальных войск. То есть огромная сила. Гораздо меньше оказалось на стороне республиканцев. Гораздо меньше на стороне правительства, собственно говоря. Они организовали хунту. Главарь этой хунты, генерал Санхурха, через два дня... полетел на самолете, значит, становиться диктатором и разбился. Это, как говорится, фраер оказался еще тот. Он разбился из-за того, что набрал барахла. Летчик говорит, да мы не взлетим. Он говорит, взлетим. Я буду диктатором страны, мне надо хорошо одеваться и выглядеть. Правильно. Ну и в результате, значит, выглядел он уже не очень хорошо.
Иногда история бывает справедливой.
Да. Тем более этот человек действительно был негодяй, который всю дорогу там устраивал заговоры, перевороты. Там вот действительно на его совести было очень много. В отличие от Франко, который до этого вел себя довольно-таки спокойно. Ну, вообще там, конечно, генералы оказались очень у них такие, что называется, пассионарные. Во время этой гражданской войны они себя показали очень такими, я бы сказал, неоднозначными людьми. В отличие от наших белогвардейцев, которые оказались на порядок менее развитые, креативные и образованные, чем эти испанцы.
Новости на радиостанции «Говорит Москва». После новостей продолжим нашу беседу с Александром Колпакиди.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с историком и издателем Александром Колпакиди. Наша тема – гражданская война в Испании. Генерал Санхурхо погибает.
Да.
Кто приходит ему на смену?
Франко.
А, вот
спустя несколько недель они его избирают, да, там, руководителем. Он становится Каудильо.
Значит, вождем.
Вождем, да, предводителем. Команчи. И вот человек довольно-таки интересный. Интересный в силу того, что вот насколько остальные были яркие, харизматичные, такие, ну, крутые ребята, там вот Каппадокийяна, Мола и другие, да, там. А Ягуэ очень интересный персонаж.
Они все были очень живописными,
да, личностями. Да, живописными, яркими, очень пассионарными, по выражению Гумилева. А этот, на первый взгляд, такой бесцветный персонаж, вот внешне неприметный такой, ну, не Муссолини, одним словом, да. Но, с другой стороны, да и происхождение, в общем-то, из семи кадровых военных, служивших по хозяйственно-административной части во флоте, у него вся родня служила. Сомнительного, кстати, происхождения в плане национальности, до сих пор там спорят. И ненавидевший всю жизнь масонов. У него пунктик был на масонов. Да. Он даже книжку написал, не поленился, которую у нас не поленились тут перевести и издать недавно. И вообще был... Ну вот, при внешней такой вот какой-то сирости человек довольно-таки интересный. То есть он вот был самым молодым майором в истории испанской армии, самым молодым генералом. Вырос он...
Примеры личной храбрости, да, во, да, время, да, войн в Африке.
Да, он получил, да, там ранение в живот, несовместимое с жизнью, кстати. Выжил чудом, и вот действительно был такой человек. Ну вот, не орел вот именно внешне, но, да, очень сильный внутренне цельный человек. И надо сказать, что он, кстати, и баловался литературой, ну, под псевдонимом. Он считал, что это его как-то так слишком компрометирует в плане связи с культурой. Поэтому он под псевдонимом даже роман выпустил, такой пейзанский, такой почвеннический, вернее. И, ну, вот был человек довольно неординарный. Вот с детства у него была такая ненависть к масонам. Вообще вот эта ненависть к масонам и масонская тема в Испании были очень важны в то время. Многие руководители вот этих, кстати, у нас временное правительство, те, кто пришли к власти в 31-м году, буржуазные либералы, они были масонами. И вообще вот у нас вот плохо понимают люди, что такое масоны, как бы это такое слово чуть ли не... связано, ну, вот для меня лично, вот когда я слышу масоны, сразу вспоминаю перевал Дятлова, Несси, НЛО, там вот все такое, мутатень. Да, да, на самом деле это чисто политическое явление. Оно именно связано с противоборством против католической церкви. Особенно это было в Испании, в Латинской Америке. Все либералы там опирались на масонские ложи, а все консерваторы ненавидели масонов и опирались на католическую церковь. Вот в Испании не была тут исключением, даже задавала тон, я бы сказал. Но у Франко была какая-то особая такая патологическая ненависть к масонам. Кстати, была в это время организация в Швейцарии, она, по-моему, называлась «Антикоминтерн» или «Лига Обера». Там такой был юрист Обер, он ее возглавлял. И там наши тоже русские мигранты подвязались весьма активно. И они издавали вот такой вот журнальчик такой антикоммунистический, который Франко регулярно читал и выписывал, значит. И там вот очень много он почерпнул знаний о большевизме. Ну, полная дичь, чушь. Сейчас даже...
А такие идеи, они очень...
Да, такая теория.
Легкий.
То есть он был склонен к конспирологии.
Угу.
В худшем таком вот варианте.
То есть это был человек для гражданской войны, в общем-то, предназначенный.
Да, и кроме того, он оказался очень сильный, и, ну, ему повезло. Главный его конкурент, ну, после гибели Санхурхо, как бы у него был конкурент, это генерал Мола. Тут, конечно, был более такой яркий персонаж. Этот тоже вдруг неожиданно полетел на самолете, значит, и тоже врезался в гору. Вот как раз...
это вот, да.
Да, вот это...
Надо было выше лететь, я
думаю. Да, выше лететь надо было. Вот этот Мола как раз и является автором фразы «пятая колонна».
Пятая, да.
Он должен был взять
Мадрид. Он же выступал на Мадрид.
Да, и четырьмя колоннами. И сказал, что вот я четырьмя колоннами подхожу, а в городе пятая, да. Вообще, эта тема очень такая интересная по поводу пятой колонны. Вот вернемся к Франко. И Значит, вот такой вот человек, очень четко понимавший природу власти. Он быстренько навел порядок. Дело в том, что его поддерживала очень разношерстная публика. Ну, как, собственно, и у нас, у белогвардейцев, да? Но наши белогвардейцы, ни Деникин, ни Колчак, никто из них, не смогли навести у себя в тылу порядок. Не смогли все это сплотить и создать себе политической поддержки. Он смог, и очень быстро. А на главную роль там претендовали фалангисты. Это последователи сына вот этого бывшего Прима де Ривера, да, которого в самом начале гражданской войны республиканцы арестовали и потом расстреляли благополучно. Зверски расстреляли, значит, в тюрьме. Значит, и вот эти последователи, они были очень интересные. Такая, они были, в общем-то, фашисты, но ближе к нацистам. То есть они, у них очень важен был элемент социальной демагогии. То есть они там... их задача была привлечь на свою сторону рабочих.
То есть ближе к Гитлеру, нежели к Муссолини.
Да, да, да. То есть социальный момент, радикальный момент, там был гораздо сильнее. Ведь фашизм — это такое течение крайне неуловимое и расплывающееся. Вот с одной стороны фашисты — это консерваторы, да, но с другой стороны мы видим, что и у Муссолини в конце уже, в Республике Сало, правда, когда уже припекло, и у Гитлера изначально был вот этот важен социальный момент демагогии, рассчитанный на рабочих, на средние слои, в Испании еще и на крестьян и так далее. То есть вот фалангисты, они были как бы такой левый вариант фашизма, радикального фашизма. Франко это, естественно, не устраивало, он сам не был таким павлианом, он был типичный такой, ну вот типа что-то такое...
Слуга царю, отец солдата.
То, что у нас сейчас власть очень любит. Маннергейм, Иван Ильин, что-то вот в таком духе. Такой
Маннергейма умеренный. Столько русской крови.
Да, на руках.
Ну, бог с ним, ладно, не о нем.
Такой вариант, значит, умеренного черносотенства. Черносотенства, да. И, но при этом еще среди этих франкистов, ну, тех, кто его поддержал, вот этих групп, был важен элемент отношения к монархии. Вот эти франкисты, они, естественно, вот фалангисты, они были антимонархически настроены. Но была крупная организация, тоже профашистская, Седа, собственно, с убийства лидера которого все и завязалось там. Ну, повод был, повод. Конечно, заговор был до этого, и переворот бы они совершили и без этого убийства. Ну, вот там была такая деталь, что убили этого главаря, Кальва Сотелло. И они были монархисты. Кроме того, там были карлисты, это... другая ветвь, вот эти Альфонсо, вот этот, он был бурбон, а это карлисты, другая ветвь, которая еще с начала 19 века там воевала без конца, там эти войны шли за то, какая династия будет во главе. И другие какие-то организации, которые это поддерживали. Надо было их сплотить. А главную угрозу представляли, естественно, эти фалангисты, поскольку они были наиболее яркие, пассионарные. Но он этого лидера ихнего, Эстрелла, Мануэль Эстрелла, посадил на 4 года. Остальных, значит, разогнал главарей, а рядовых, значит, припугнул. И они, в общем, все сплотились в одну партию, в одну организацию. Испанская фаланга традиционалистов и национал-синдикалистского наступления. Такое длинное муторное название было. Потом она выродилась в национальное движение, в конце концов, переименовали. То есть он сумел навести у себя в тылу порядок.
Чего? Удалось?
В отношении политических активистов, да. И действительно создать мощную опору. Они действительно создали большую организацию, она эффективно действовала. Кроме того, он навел порядок с генералами. Ну, ему повезло, тут двое основных конкурентов разбились. Как бы. Ну, и он остальных так или иначе утихомирил, хотя это было крайне непросто. Там такие, как Капа Дельяна, Яго, да, они там долго еще там всячески. И потом они были разного, так сказать, политического происхождения. Например, этот Капа Дельяна, он был вообще либерал. И все были поражены, что он принял такое активное участие во всей этой гражданской войне, потому что он возглавлял, даже не просто был членом, а возглавлял подпольные республиканские военные организации в 20-е годы при Прима де Ривера, да. Но тут, очевидно, роль сыграла там его, так сказать, религиозность. Да, и вот Франко, надо сказать, вот урок, опять же, почему победили большевики, что они так же, как и Франко, навели в тылу порядок, сплотили все в единый кулак, убрали всяких там харизматиков типа полковника Муравьева, пристрелили как бешеных собак, и сумели сделать то, что не сплотиться. Сделали. Сплотиться. И кулаком, значит, нанесли мощный удар, значит, прямо, так сказать, переносицу. А белые высокообразованные выпускники генеральных академий.
С прекрасными
лицами. Да, да, да. Они политическую себе поддержку не обеспечили, у них был раздрай. Кстати, у нас мало об этом пишут, но даже у Деникина описаны, как его пытались сместить в результате такого дворцового военного переворота. Такая же ситуация была у Колчака. На севере даже такой переворот совершили. Это так называемый переворот лейтенанта Чаплина, когда он арестовал правительство. И англичанам пришлось вмешаться, посадить его на подводную лодку и вывезти в Англию. Вот, кстати, к вопросу о самостоятельности наших белогвардейцев. Угу. Вот, то есть они там, когда начали разбираться, тут же хозяин навел порядок и указал,
хорошо,
кто главный.
Удалось ли республиканцам навести такой же порядок у себя? И как развивались боевые действия? А дальше, конечно же, участие Советского Союза в испанской гражданской войне.
Да, вот самое интересное, это что было у республиканцев. Вот именно почему Ленин выступал против этого так называемого однородного социалистического правительства. Это называется басня Крылова «Лебедь, рак и щука». Да, то есть вот у них это и получилось. Там там было много партий, это все перечислять времени не хватит. Ну, скажем так, две линии. Одна линия, это которую проводили центристы, правые социалисты, коммунисты и республиканцы, республиканцы Союза, республиканская левая, эта линия была на то, чтобы защищать легитимность власти. Что мы правительство, мы получили власть на выборах, мы действуем на основе Конституции, на основе законов, а власть сохраняется. Да, мы армию заново создали, но не потому, что принципиально противники были старыми, а потому, что старая армия нам изменила. Значит, то есть поддерживалась вот старая республиканская власть, которая победила на выборах, легитимная. Сталин вот на этой линии настаивал, но вот как бы они и без Сталина, так сказать, это сами проводили, ну, будучи вот эти социалисты, республиканцы. И другая линия, значит, которую возглавлял ставший через пару месяцев премьер-министром Ларго Кабальеро, лидер левого крыла социалистов. Этот персонаж очень любил, когда его называли испанским Лениным. Но, к сожалению, кроме лысины, у него ничего общего не оказалось с нашим любимым Кузьмичом. Он, значит, оказался на редкость такой человек, недалекий, и все развалил, по сути. Но крайне радикальный. Он был очень старый, но крайне радикальный, да, то есть это вот редкий пример, когда человек с возрастом не становился умеренным, а наоборот впадал в какое-то такое буйство. И этого, значит, левого социалиста поддерживали анархисты, естественно, и вот эта самая полутроцкистская организация ПОУМ, да. И что они требовали? Они говорили, а мы так никогда не победим, если будем на законности настаивать, порядки и так далее. Надо... как вот у русских, национализировать все, угу. Красногвардейская атака на капитал, всех аль-Каида, ну, вот, мэров, там, значит, всех, да, убрать, поставить советы, значит, советская власть, значит...
землю поделить.
Да, священников всех разогнать, землю тут же моментально... Ну, аграрную реформу проводили, в этом были все согласны. Значит, то есть они выступали за превращение... вот этой гражданской войны, войну социальную, что и требовалось, в общем-то, немцам и итальянцам, для того, чтобы полностью поддержали их
Франко,
англичане.
Вмешаться.
Да, 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 да. Они и так мешали, чтобы англичане и французы не просто вот этот липовый нейтралитет сохраняли, а чтобы они тоже вмешались на стороне Франко. Вот, то есть это была такая экстремистская линия. То есть вот две линии. Сталин поддерживал, заметим, Сталин умеренную линию, говоря, что именно так, ну, что вы не изолированы, вы в мировом сообществе, да?
Саш, и тут же у меня вопрос. По поводу роли Советского Союза и Сталина в гражданской войне в Испании, вот в каком смысле. Существует версия, что когда Сталин увидел, что побеждают сторонники колхозов, национализации, он... решил, что ему такая Испания не нужна. И резко сократил поддержку, что и привело...
Это не так. Там две причины было. Во-первых, резко усилена была блокада. Ну, да, наши суда, там 66 судов прошло, Игреки называли их. Угу. Вообще вся испанская операция у нас называлась операция X. В ГРУ был отдел X, специально созданный под Испанию. Но возникла и операция Z. Y, к слову, уже было занято этими кораблями. Возникла операция Z, это Китай. И в результате операцию X и Z свели в отдел спецзаданий в Генштабе. Значит, и нам пришлось в Китай огромное количество техники. А где мы могли ее взять? Вот. Да, мы провели огромную индустриализацию в начале 30-х, да. Но мы-то сами опасались нападения. Ведь в это время, напоминаю, уже всем было понятно, что Гитлер не остановится, и война...
И на Дальнем Востоке не так, чтобы спокойно было.
А где мы могли на две такие большие страны обеспечить их вооружением и так далее? Вот если читать переписку вот Ворошилова, вот он просто там крик души. Отрываю последнее, там то, все, этот не дает, этот не хочет, этот как бы... Не до жиру-то нам было, да? Ведь вы посмотрите, была ведь еще одна страна, которая поддерживала Испанию, это Мексика. Вот единственная страна, которая поддержала республиканцев, кроме нас, это Мексика. Ну что Мексика дала? 20 тысяч винтовок. Да. 20 тысяч винтовок, а что такое 20 тысяч винтовок для такой огромной страны, да? А мы дали 500 тысяч винтовок, есть разница? Кроме того, мы дали танки, самолеты, там, и чего только не дали. Вплоть до торпедных катеров. Я думаю, что вот это сокращение было связано с необходимостью помогать Китаю, который был для нас, конечно, гораздо более важным. Потому что Япония была в этот момент, вот именно на 1937 год, более опасным врагом, чем сейчас вот Германия, Польша и так далее. То есть вот восточный для нас фронт был гораздо опаснее, чем западный. Там еще было непонятно, Польша уравновешивала, третья, десятая, там проблемы были у Гитлера поначалу. А тут-то было все понятно, что вот сейчас Япония побеждает, и нам кирдык, они будут, значит, переходить границу у реки. Значит, я думаю, что вот эта блокада и необходимость помогать Китаю, у нас просто не было возможности помогать в той же мере, как мы начали помогать. Кроме того, конечно, Сталина бесило то, что республиканцы не могут... он постоянно об этом писал, что почистите своих кадровых офицеров. Почему проигрывается сражение за сражением? Почему все время отступаете? У вас гораздо больше армия. Да, действительно, в первые же дни 400 тысяч рабочих пришли и записались. Да. Значит, что такое? Почему? Он как раз вот... И тут как раз случилось, кстати, подтверждение его слова. Это так называемый Барселонский мятеж 1937 года. Вот обратите внимание, ведь когда у нас происходили все эти аресты, суды и так далее, это происходит на фоне просто ярчайшего подтверждения правоты, так сказать, Сталина о необходимости чистки. А это, вот эта публика поднимает мятеж в тылу у республиканцев.
Почитайте этого. Естественно, поделив надвое, вместо того, чтобы читать слабые книги типа 84-го года, прочтите того же Оруэлла «Почести Каталонии». Да. «Памяти Каталонии».
Да. Ну, как раз Оруэлл как раз именно и был в числе вот этих...
Если отбросить всю его, как ты говоришь, пассионарность, там становится понятным, это мятеж.
Да, то есть смотрите, вот, собственно, в чем там произошла история? Анархисты везде, где возможно, захватывали предприятия и создавали свои производственные советы. Ну, как бы вот советы руководителей. Ну, в результате развалили промышленность, это пьянствовали, гуляли, морально разлагались. Это все оказалось, тем более в условиях войны, это оказалось полной дребеденью, вся эта самоуправляемая демократия и так далее. И в том числе они захватили телефонную станцию Барселоны.
Барселоне.
Значит, и когда там военные что-то вели, какие-то переговоры, а там готовилось крупное наступление с целью спасти страну басков. И, кстати, вот этот мятеж привел к катастрофическим результатам в результате для всей республиканской армии. Значит, они там...
Некоторые люди знали, что это будет, и предлагали опередить.
Да, и, кстати, немцы знали об этом мятеже.
Да.
И об этом сообщила наша разведка из Германии. А что будет мятеж и так далее. Значит, и смотри... Когда приехал туда президент и разговаривал по телефону, ну, до этого они разъединяли военных. Они взяли, разъединили, сказали, хватит болтать всякую чушь, мы вас разъединяем. Говорит, кто это говорит? Член производственного совета. Какого совета? Я президент республики. Отключили. Значит, а тот говорит, слушайте, да что же это такое? Это по телефону уже не поговорить. Мало того, что непонятно, кто эти люди. Они же контролируют военные переговоры и все остальное. Да? А решили их убрать оттуда. Они выдвинули отряд. Послали штурмовую гвардию. Начался бой. Вскоре этот бой охватил всю Барселону. Все убивают друг друга. Погибло огромное количество людей. Кстати, обычно пишут только о гибели анархистских вожаков.
Да, да.
Ну, там и погиб и глава коммунистов всей Каталонии. И вот, значит, сорвано наступление огромное. Паумовская дивизия снялась с фронта, пришлось ее блокировать. Вы представляете, в момент вот такого самого, значит, опасного ситуации...
А потом люди удивляются тому, что глава этой партии Паум Андрес Нин был изъят из тюрьмы, отвезен в чисто поле.
Ну, говорят, ну не надо было убивать. Ну, не надо, наверное, было убивать.
Можно, но это гражданская война.
Да, и... Там состоялся барселонский процесс. Одновременно, у нас никто не знает, одновременно поймали этих главарей из Паума, а они выступили подначиками. То есть они были более радикальны, чем анархисты, этих анархистов подначивали. Но там были, помимо них, еще и мелкие троцкистские, чисто троцкистские группировки. Ну, короче, вот эта вся шушера подняла этот мятеж. Три дня боев. Значит,
Саша, насколько немцы были в этом замешаны и итальянцы?
Ну, они были в этом замешаны. Вот эта пятая колонна, она именно руководилась немцами. Там была крупная резидентура Абвера, 30 офицеров они послали. Немцев вообще там было больше, как сейчас выясняется, чем у нас писали. У нас называли цифру 20 тысяч, а их реально было 26 тысяч. В основном они, кстати, были не летчики, как у нас думают. Там в основном они занимались вот экономикой, разведкой и так далее. То есть их роль была гораздо более... То есть летчиков их схватало из самих. То есть у них... не было в офицерах, так сказать, недостатка.
В летчик, да. Военных летчиков, да, франкистов не было.
Да, а вот людей, которые налаживали экономику, обеспечивали ресурсами, там, обувь, в конце концов, они в Швейцарии обувь закупали. Вот нейтральная, милая страна, там, коровы пасутся, да?
Да, шоколад.
А обувь обеспечили фашистам. Значит, очень сильно помогали, кстати говоря, португальцы. 12 тысяч, они легион Вериата туда пустили. Правда, вот фашист международный, да, вот это тоже интересно, насколько коммунизм сильнее фашизма. Они туда послали. Кадриану послал железногвардейцев, там, Дафи прислал.
Из Румынии.
Да, да. Никак себя не проявили, с позором мало их приехало, очень мало. Всего приехало меньше тысячи. А у коммунистов приехало, ну, вот если брать только интербригады, 31 тысяча в интербригадах и еще 1000 в других частях, да, то есть, ну, сравните, да, то есть коммунисты оказались гораздо более идейные, гораздо более самоотверженные и гораздо более способны к чему-то позитивному. То есть они реально там были самыми боеспособными частями. А эти фашисты, которые приехали из Ирландии, из Франции, был рота Жанны д'Арк, 100 человек приехало. Огромная, сотни тысяч фашистов в это время были во Франции, а приехало 100 человек. А коммунистов приехало 8 тысяч. Вот к вопросу о том, чьи идеи сильнее.
Это не... Ты сюда не включаешь советников наших?
Нет, наших не включаю.
Новости на радиостанции «Говорит Москва». После новостей продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем наш разговор с историком, издателем Александром Колпакиди. Речь сегодня идет о гражданской войне в Испании, 36-39 год прошлого столетия.
Да, вот тут вопрос очень интересный. По какому принципу воюющие делились? Дело в том, что действительно мало кто понимает. Это очень запутанная была ситуация. Ну, условно говоря, Франко за то, чтобы вот ситуация, которая была, сохранилась. Традиционализм. Церковь, помещичьи лафути, нищие крестьяне безземельные, бесправные рабочие, и все бы это сохраняло. Вот, собственно говоря, вот к чему привела его победа. Это вот застой, который продолжался 40 лет его жизни. Самая отсталая, опять же скажу, самая презираемая страна в Европе. Да? Вот этот результат. К чему, очевидно, сейчас у нас многие стремятся. А к чему стремились республиканцы? Вот я уже сказал, два лагеря внутри у них было, но все равно все понимали, что при любом варианте, так как в умеренный лагерь входят коммунисты и частично социалисты, это вариант, по-любому был бы вариант, то, что можно назвать народной модернизацией. Модернизацией за счет олигархии, за счет латифундистов, за счет вот этих правящих элит. Значит, той модернизации, примерно, которая произошла, допустим, у нас, ну, в более умеренных рамках, потому что все-таки правые социалисты там тормозили все это дело, без этих крайностей, которые у нас были. И, кроме того, безусловно, уровень бытовой культуры и вообще культуры там гораздо выше, и многие вещи, которые у нас произошли, они были связаны именно с общей отсталостью культурной страны. У них этого, конечно, безусловно, бы не было просто по-любому. То есть вот два варианта дальнейшего развития страны. Развитие страны при Франко, где была, кстати, очень сильная социальная демагогия. Там, значит, говорилось, там же корпоративное было государство. Вот то, что у нас сейчас модель навязывается, вот это корпоративное государство, где якобы все братья, где, ну, у одного брата там, значит, там какого-нибудь Марча, значит, у него там миллиарды, а у другого там грош. И, ну, я напомню просто, если кто хочет посмотреть, посмотрите старые, еще при Франко снятые фильмы, кстати, социальные про Испанию, где очень хорошо показана была вот эта поляризация испанского общества. И главное, общая стагнация, отсутствие развития в науке, в культуре, в образовании, во всем. То, что в культуре происходило, это не благодаря Франко, а вопреки, потому что это все было антифранкистское. И возьмете вариант Советского Союза, который побил все рекорды в истории цивилизации по темпам развития, начиная с 30-х годов. И вот, вот, собственно, вокруг чего шла. Народ будет хозяином страны, народ будет определять вот эту модернизацию, или вот эти олигархи, папики, буржуины нехорошие всякие и так далее. А вот, собственно, очень четко. Осложнилось это тем, что среди вот этого республиканского лагеря оказались вот эти экстремисты. Кстати, и у нас в гражданской войне в начальном этапе очень негативную роль анархисты сыграли. У нас про это не любили вспоминать, но вот сейчас, когда начинается...
У нас всех анархисты
спровоцировали...
Матрос Железняк.
Да, у нас, если говорили, то только про Железняка, который, в общем-то, ничего такого плохого не успел сделать. А на самом деле они сыграли огромную провоцирующую роль. И просто у большевиков не было сил, чтобы до мая 18 года их раздавить. А потом, когда силы появились, их-то быстренько и раздавили, и правильно сделали. А в Испании анархисты были во много раз сильнее, чем коммунисты. Во много, не просто сильнее, а во много раз сильнее. И просто там справиться с ними было невозможно. Они могли справиться. И, кстати, рухнуло-то все это, опять же, в результате предательства. Республика-то потерпела поражение именно в результате глобального предательства и заговора. Когда устроили бойню в своем тылу и, в общем-то, на блюдечке с головой каемочкой преподнесли, так сказать, Франко победу. Ну вот теперь вот о советской помощи. Вот ты, Леня, большой любитель документов.
Да.
На самом деле это документы вещь скучная и сложная. Вот, ну вот один документ я хотел бы процитировать. Это как бы я не хочу цитировать документы, которые публиковались. Известно, это вот не публиковавшееся письмо руководителя ГРУ Урицкого Сталину. Ну, оно написано спустя пару дней, когда его сняли с должности руководителя и назначили опять Берзина, который до него был. А Берзин вернулся из Испании, где был главным военным советником. Это письмо от 11 июня 1937 года. Я не буду все, но длинное. «Дорогой товарищ Сталин, простите, что позволяю себе отнять у вас время, но трудно не написать вам. Работал я начальником разведки 2 с лишним года, и мне не удалось за это время создать такую советскую разведку, которая была бы достойна нашей партии и нашего государства. Не справился я с этим. Не для оправдания, очень прошу верить этому, а для того, чтобы вы были еще больше в курсе наших дел, должен доложить». Его никто не пытал, это он писал, так сказать.
Да, это да.
Он
да.
Не арестован еще и так далее. Должен доложить прием дело разведки весной 1935 года происходил в обстановке огромных провалов. Это когда он принимал у Берзина разведку. И он перечисляет. А. Шанхайский провал, задевший свыше 100 человек. Б. Копенгагенский провал с арестом около 10 кадровых разведчиков.
Это ты рассказывал об этом? Да.
В. Провал в Берлине, где был обезглавлен крупнейший источник в воздушном министерстве. Это был лейтенант ВВС, там с очень простой фамилией Мюллер, по-моему. Значит, раскрытие группы террористов в разведупре во главе с Чернявским. Этот Чернявский был послан в США, там почему-то связался с троцкистами, вернулся, и тут и сам погиб, и людей подставил. С кадрами было плохо. Школы еще не развернулись, за границей кадры не готовились, учета людей не было. Это, я напоминаю, он пришел в 1935 году. Чем занимался Берзин, вопрос. Вся сеть была не в рабочем состоянии, резидентов не было, нелегальная радиосеть, имеющая огромное значение для предупреждения жидкости, была в зачатке. 8 нелегальных радиостанций в 1934, а 74 в 1937. Но это уже как бы при Берзине, значит, 8, при нем уже 70. Ну, я тут упускаю. Он пишет про всяких негодяев, которые с ним работали, и пишет: «Я убежден, что разведка без органической связи с контрразведкой осуждена на провал. Я пришел примерно через год, ну, к убеждению, я пришел через год моей работы. Несколько раз об этом докладывал товарищу Ворошилову. Моя вина, что не поставил этого вопроса перед вами квалифицированно, как следовало». Помимо того, что Артузов и его компания были шпионами, ну, это голословно, они почти не работали. Вот это правда. Артузов за все время не работал больше 9 месяцев. Сказывался больным. Тоже и Карин. Они сильно болели постоянно. Они ни в какие дела не доводили до конца. С группой молодых работников, тоже недостаточно опытных, как и я, приходилось тащить дело. А дело было много и помимо агентурной работы. То маленькая война в Монголии с японцами, ну, это событие на озере Хасан. То отнявшая много сил операция по связи с китайской Красной Армией. Это они построили дорогу, вот эти деревянка, которую подписывал капиталист Суйпонев, вот за это получил орден. Ну, там много было, там и чекисты, это, которые, по которой перебрасывали Красной Армии. Огромная дорога, колоссальная стройка, там, причем это все было, нападали японцами подбитые местные там кадры и так далее. То синьцзянские дела, ведь в Монголии и Синьцзяне за десяток тысяч километров имеются военные силы, мы их обеспечивали. То есть это наши советники там были, и даже наши части туда ввели, переодетые под белогвардейцев и так далее. Мы их обеспечивали инструкторами, снабжали, помогали строиться. Вы в свое время эту работу разведу про, специально отметили. Наконец, вот это главное, наконец, вот уже год, аппарат разведывательного управления под вашим почти повседневным руководством, то есть Сталин лично повседневно занимался Испанией, выполняет задания по испанским делам. По далеким, во многие тысячи километров коммуникациям через враждебное окружение шли люди и транспорты. Была создана четко работавшая система связи, обеспечившая информацию вплоть до июля, вплоть до поля боя и до каждого отдельного корабля. За истекший год было доставлено 33 транспорта, всего, я напоминаю, 66. Около 200 тысяч тонн разных грузов, среди них 300 с лишним самолетов, около 300 танков, свыше 400 различных пушек, свыше 7 тысяч разных пулеметов, около 200 тысяч винтовок, больше полумиллиарда различных патронов и другое имущество. Было переброшено свыше 1 тысячи людей. Ни один наш корабль, как вам известно, не провалился. А мятежники за это время захватили свыше 100 иностранных и советских кораблей. Я, кстати, напомню, что они там погибло, ну, от разных рук и от разных причин, более 170 кораблей. Значит, а у нас было захвачено 3 корабля невоенных с гражданским грузом и 3 потоплено, тоже невоенных. Один корабль был подбит, выбросился, и груз они спасли. Значит, не провалился. Значит, нами было переброшено через фашистские страны сухим путем в Испанию не менее 200 человек. Произведенные в короткий срок эти переброски по липовым паспортам людей с плохим знанием языков дали только один арест в Вене. Все остальные добрались благополучно. Это он имеет в виду только то, что делалось по линии ГРУ. Комментарий, да, вот тут я, он не знает и не, как бы, не приводится.
Не его вопрос.
Да. Понимая ответственность за каждого человека, направляемого в Испанию, каждого без исключения принимал сам, это правда. Инструктировал, консультировал, и до сих пор ни один из них не оказался предателем. Это тоже правда, там ни один не предал. Каждого без исключения, прибывающего в Испанию, опять-таки принимал сам, выяснял обстановку, вместе с работниками разведу проорганизовывал изучение богатейшего опыта. Огромная работа по изучению опыта. Эта работа превратила наше управление в оперативный штаб, потребовала огромных физического напряжения, но мы все с радостью отдались делу, стараясь быть вашими надежными помощниками. Значит, провалы в нашей разведывательной работе велики, моя вина в этом огромна. Но правде докладываю, что на месте мы не стояли и в этой области. И он пишет, сколько они подготовили, разных там школ построили, разведчиков подготовили. На специальных разведывательных курсах 300 человек, японских и китайских переводчиков 290. Послали свыше сотни командиров за границу для подготовки в работы в тылу врага. Это речь идет
о спецназе.
О спецназе, да. Свыше сотни человек только к июню 37 года они послали. Но, опять же, это не все посланы в Испанию. Из них половина послана в Китай. То есть в Китае тоже были наши...
То есть он отчитывается, да, по всем направлениям.
А спецназовцы мы благодаря Сталину узнаем, а китайских мы не знаем ничего. А за исключением редких, там сказать...
Саш, сразу же вопрос. То есть я хочу, чтобы у тебя было время ответить слушателям. Ну, мы посмотрим. Что было сделано по линии политической разведки, по линии НКВД?
По линии политической разведки тоже было сделано очень много. Но я бы хотел заметить, что главным военным советником был назначен все-таки Берзин. Угу. А Орлов был его формально должность занимал заместителя по контрразведке и партизанской работе. Одновременно являясь резидентом. Вот вообще,
резидентом НКВД?
Да. Мы на сегодняшний день про деятельность военной разведки знаем больше. Хотя вроде бы есть и книга Царева и Костелло.
И Костелло, «Роковые люди».
Да, сейчас вышла книжка твоего однофамильца Володарского, еще одна...
Да, агент Сталина.
Да, она на английском языке.
Она у меня есть.
Да, ее можно найти, да, в PDF-е, она размещена. Значит, в интернете редкая удача. Потому что мы, в общем-то, сейчас отрезаны от, что называется, мировой шпионской литературы.
Нет, ты хочешь, скачивай. Денежку заплати,
да, скачай. Денежку, но денежки не у всех есть.
Это да.
И, в общем, там был Орлов, туда послали, в общем, всех наших героических мушкетеров, как я их называю, которые партизанили в Польше в начале 20-х годов. Орловский, Ваупшасов, Рабцевич и так далее. Эти люди имели огромную роль, опыт, значит. Они потом все герои Советского Союза в период Великой Отечественной войны. Там был знаменитый Спрогис, который вместе с ними в Белоруссии занимался подготовкой партизан на случай войны. Там был знаменитый позднее Прокопюк, который на Украине занимался.
Митингон.
Да, и уж так. Кочегаров. Максим Кочегаров, который тоже руководил школой на Украине по партизанству там. Ну, естественно, были, это я имею в виду диверсанты. Диверсантов очень много, практически всех. Оба руководителя направления диверсионного ГРУ там побывали. Это Гайк Туманян, первый руководитель, он там полгода, по-моему, пробовал. И очень долго там пробовал легендарный Хаджи Умар Джошевич Мамсуров.
По линии ГРУ.
Да. Он потом, вернувшись, сменил Туманяна в центре на посту руководителя вот этого отдела активной разведки, ну, диверсионного отдела. Значит, и, в общем, естественно, огромную роль там играли наши разведчики. Ну, сам Берзин, недавний руководитель ГРУ, там стал главным моим советником. Значит, по линии, резидентом по линии иностранного дела был вот этот Александр Орлов, который в кадрах значился под фамилией Никольский, а реальная фамилия Фельдбин. Вот этот Орлов потом стал как раз перебежчиком, и... в общем, довольно много... Он, кстати, он, по-моему, если я не ошибаюсь, первые 50-е годы рассказал про испанское золото.
Да, вот это да,
он
да.
Напрасно сделал. Он, в принципе, вел себя прилично, сбежав.
Саш, он, наверное, вел себя прилично, пока деньги были.
Пока деньги были, да. А когда деньги почему-то быстро кончились, а заработать они все такие великие люди сами не могли.
Да, ну, преподаванием много не заработаешь. Да,
то он начал там лишнего говорить. И... в общем, Этингон был его заместителем. У него было несколько заместителей, в том числе был легендарный Сыроежкин.
Григорий Сыроежкин.
Да, который вот как раз по линии этих диверсионных партизанских подразделений там был. И что интересно, по линии этих диверсионных партизанских подразделений он руководил одним из офицеров испанской республиканской армии, который занимался партизанами, Львом Савенковым. Сыном,
да, сын.
Бориса Савенкова. Этот сын, значит, в эмиграции примкнул к национал-большевикам местным во Франции и, в общем, перешел на позиции, так сказать, противника своего папы. И Сыроежкин, который непосредственное отношение имел, не то что непосредственное, когда Савенков прыгал из окна, Сыроежкин его пытался удержать, да. Но так как у Сыроежкина правая рука была травмирована, он в молодости работал в цирке борцом и сломали ему там руку. Он не удержал его. Значит, и кроме того, Сыроежкин зачастую, Савенкова не боялись, и поэтому из тюрьмы его выпускали на прогулки в город. А Сыроежкин очень был такой, ну, не запойный, но очень был любитель этого дела. И вот один раз он так напился, что не смог идти из ресторана и упал. И Савенков
его
не привел.
Нет?
Он не смог, он здоровее в три раза, он амбал был, он борец цирковой.
Я видел фотографии.
Да, да. Крепкий. Савенков был отнюдь не такого сложения. И он приехал один на Лубянку, постучал и говорит, я вот вернулся. Он говорит, а где Сырышкин? Он говорит, вот
устал.
Он остался в ресторане.
Устал,
там,
да.
Значит, испугались, что он его убил. Значит, говорит, террорист, там, царя, там, это все такое. Убил Гришу. Побежали, значит, в ресторан, это там спит на диване. Значит, и причем ему это все сходило в рук, пока он там жену не пристрелил по пьяному делу. А жена оказалась дочерью заместителя генерального прокурора, который курировал
принцессу
Катаняна, который был одним из основателей, кстати, иностранного отдела и курировал органы госбезопасности. Но она была приемная дочь. И его, значит, послали на верную смерть подавлять там в Монголии, в Якутии и в других таких неприятных местах восстание местных там бандитов. И надо сказать, что он их очень быстро подавил и жив остался. Да, вот это был, конечно, недюжинное человечище. Да, и вот
это личность была.
Да, да, то есть он там просто, вот действительно там... Кстати, там погиб при аналогичном задании Киаковский, его коллега, который вот организовал операцию «Трест».
А.
До Стырны руководил всей операцией, да. Он погиб. Ага. И,
Саш, да. Значит, естественно, в подобное, когда идет гражданская война, заваруха, ну, спецслужбы обязаны в этом участвовать очень активно. Опыт был ценный приобретен?
Огромный ценный опыт, да. Причем этот опыт, ну вот, сложный вопрос, как его использовали, да, очень сложно. Я хотел бы вот по поводу спецназа, там, который действовал, ну, я долго рассказывать не хочу, книги Старинова все читали, их можно прочитать, он там много это все описал.
Старинова книга «Записки диверсанта».
Есть книжка и о Спрогисе, есть книжка, вот я недавно выпустил его жены, тогдашней Паршиной, да, воспоминания.
Откройте
Елизавета Паршина.
YouTube откройте. И наберите Сталинов.
Да, я просто хочу, вот, как ты у нас большой любитель документа, вот документ от лета 37-го года тоже, спецсообщение о работе активки в Испании, подписанный Берзиным, который уже сменил Урицкого и сидел начальником ГРУ, и начальником отделения А, это вот этим самым Туманяном, который угу. только что вернулся из Испании.
Это... А это диверсии, да, спецоперации.
Да, да, да. Ну, это вот спецназ, да. Угу. Вот. 1 июня группа из отряда «Унгрия», это вот руководитель всех испанских партизан, командующий 14-м корпусом, угу. Южный фронт, взорвала поезд у Эспинель. Разрушен паровоз и один вагон. 2 группа из отряда «Унгрия», поставлены 2 заряда на железной дороге Севилья-Кордоба. Результаты пока неизвестны. 5 группа из 12 человек из отряда «Мигеля», а это мексиканец, который потом организовывал нападение на Троцкого в Мексике. В районе, он в Испании был под другой фамилией, а реальная фамилия его Серрано. В районе Ретамамая Эстремадура уничтожил, устроив засаду около взвода марокканцев. Приведено 4 пленных марокканца, 9 винтовок и патроны, 6 лошадей. Тот же день. Группа 18 человек из отряда этого же Мигеля взорвала товарный поезд с грузом из 6 вагонов железной дороги Мадрид. Вель-де-Торре.
И когда Старинов взорвал состав с летчиками итальянскими, ну это же был колоссальный
урон. Классическая операция первая.
Саш, когда, да. Что было сделано в Испании спецслужбами на будущее? Вербовки.
Да, самое главное, это то, что Испания послужила полигоном. Ну, правда, это было не случайно. Ну, оно бы и так и получилось по-любому, но наша разведка это быстро сообразила, и была проведена целая операция, связанная с этой вербовкой. Ну, прежде всего я скажу, что мы еще не всех знаем людей, которые из Испании потом шпионили. Вот просто один пример. Одна женщина, переводчица, она жива, потому еще не называют.
Не надо фамилию
называть. И живет в одной из главных стран НАТО, да. А она вот в Испании была переводчицей там у одного крупного нашего военного, а после этого ее отправили резидентом в Италию. Да, и она там несколько лет проработала, потом была угроза ареста, она спаслась, бежала, да, значит, и вот она до сих пор жива. Другой, значит, персонаж, радист резидентуры в Италии во время Великой Отечественной войны, Эрнст Ган, значит, он тоже в это время был в Испании, он был из российских немцев, но после 17-го года его родители эмигрировали, он жил в Испании и стал коммунистом, и вот стал радистом, он после руководства, ну, у него была своя резидентура во Франции, которая работала по Испании уже после окончания гражданской войны. А потом он стал радистом в годы Великой Отечественной войны, резидентом, радистом в Италии. Был там арестован.
Саш, да. Извини, чтобы точно понять. То есть те, кто в Испании был завербован, они и много сделал...
огромную,
они
колоссальную роль. Вот
известны,
смотри,
Коэны, да, супруги Коэны.
Да, да, да.
Практически огромное количество воевавших в Испании переехали
около
в Мексику.
Десятка американцев, которые работали по Венони, проходят как последствия советские агенты в Америке. В том числе по атомному делу, например, комиссар американской интербригады Стив Нельсон. Кстати, жена Оппенгеймера, она же вдова первого комиссара. Кстати, этот комиссар Джо Далли, это красавец, спортсмен, сын миллионера из богатейшей старинной семьи.
Морис Коэн, звезда студенческого футбола американского.
Был комиссаром американской вот этой части.
А батальон Авраама
Линкольна. И погиб, прикрывая с пулеметом отход, спасая свой батальон.
Это как герой Хемингуэя?
Да, да, да.
Погон звонит
колокол. Это просто...
Саш, то есть и там поработали на будущее?
Огромное количество. Вот смотри, даже взять вот, например... Совершенно неизвестная вещь. Значит, три партизана Югослава. Сребреняк, Краячич и Копинчич. Копинчич руководил годы войны центром Коминтерна на Балканах и поддерживал связь с более чем 10 странами. Радиостанция его. То есть фактически огромная работа через него шла. И в том числе и по линии разведки. Сребреняк стал первым резидентом военной резидентуры в Загребе в Югославии. Погиб, был убит усташами, его сменил Копинчич, один из руководителей компартии, тоже был партизаном в Югославии. Это люди, о которых неизвестно. Я не хочу говорить тут про Макарова из Красной Капеллы, да, там, значит, в Бельгии, там, про Фута, Бертона в Швейцарии и так далее, о которых масса литературы. Масса интербригадистов, которые потом сыграли огромную роль в годы войны, начинали там, в Испании.
И потом, сейчас, я бы тебя спросил, но хочется время на ответ твои оставить. Школа же была, школа, строительство, да, да. У Орлова.
Где операция готов... строительства, а школ, да, было очень много там.
Вот. А сейчас у нас новости, а в следующем получасе, я думаю, мы найдем время для того, чтобы Александр Колпакиди ответил на ваши вопросы. Новости.
Программа Леонида Володарского.
Продолжаем нашу беседу с историком, издателем Александром Колпакиди. Саш, тебе предоставляется заключительное слово. Вот что ты хочешь сказать, да, после, как мне кажется, очень интересного рассказа о такой неизвестной странице?
Вот я хочу сказать, что история очень поучительна, как оказалось. Я даже сам удивился. Действительно, она показала, что путь... Вот либералов, которые пришли к власти в 1931 году, и которые у нас в феврале 1917 года, он путь...
И в августе 1991.
Да, губительный для страны. Он ни к чему не приводит, кроме раздрая, упадка и, в общем, катастрофы национальной. Это путь национального поражения. Ну и путь тех, кого сейчас нам малюют в виде некой альтернативы, это путь правоконсервативный, который и символизировал Франко.
Маннергейм,
Пиночет и так далее, которых сейчас, которому призывал Иван Ильин, наконец, это тоже путь тупиковый, потому что мы видим, что получил Франко. Он получил отсталую страну, разваленную культуру, образование, науку. Отсталость. Это путь в тупик. Отсталость. Но какой же выход? А выход показал Владимир Ильич Ленин. Значит, это путь модернизации на пути опоры на народ. Не на олигархов, не на генералов, не на какие-то там спецслужбы, силовиков и так далее, а на народ. путь, когда страна... История России, кстати, дважды это показала, и при Сталине, и при Петре Первом. Именно с опорой на народ можно совершить чудеса, можно страну вывести в лидеры мировые, да? А с опорой вот на...
На что-то.
На что-то там олигархическое, как Франко. И никакая социальная демагогия Франко не помогла. Все прекрасно понимали, что все эти рассказы про корпоративизм, это все разговоры в пользу бедных. А это государство было несправедливый уровень, там разница между бедными и богатыми была там не меньше, чем у нас сейчас. То есть это тупиковый путь. Вот эти два тупиковых пути. К сожалению, из-за вмешательства немцев, итальянцев, португальцев, из-за предательской политики, лживой, двуличной политики англичан и французов, эта революция была подавлена. Испанская республиканцы потерпели поражение. И вот эта альтернатива строительства новой, опирающейся на народ Испании, не состоялась. Поэтому вот эта история, я считаю, поучительная. Значит, когда нам говорят, что, значит, ну, допустим, Советский Союз в результате рухнул. Рухнул в результате предательства. Он рухнул в результате предательства.
Которое началось.
Да, в результате того, года, что номенклатура решила конвертировать свою политическую власть во власть экономическую. Вот ее результат. По сути, очень поучительная история испанской гражданской войны. Очень поучительная.
И
что можно почитать? Я бы посоветовал.
Да,
вот сейчас недавно вышла книжка Рыбалкина «Сталин из Испании». Это, собственно, второе его издание. Я так понимаю, это его докторская.
Угу.
Не скажу, что совсем уж хорошая книга. Очень портят всякие антисталинские там выпады, недалекие, кстати.
Ну,
он видно, из военнослужащих. Но очень много фактуры.
Скажи, пожалуйста, Хью Томаса ты поддерживаешь?
Да,
вот,
да,
Хью Томас,
гражданская
война в Испании.
И, кстати, была в советское время очень хорошая книга очень крупного нашего специалиста по всей этой. Некий был такой Марклен Тихонович Мещеряков. К сожалению, он умер. И рукописи его остались так и не напечатаны, и найти их невозможно. У него была книга «Испанская республика и Коминтерн». Она в начале 80-х годов выходила. Вот этого Мещерякова, если где-то найдите, обязательно почитайте. Это, я считаю, самая лучшая книга о испанской войне в Испании. Последнее время вышло несколько книг Данилова, Вадима Тилицина. Очень хорошая книга Тилицина. То есть там вот все подробно описано. То есть литературы о гражданской войне в Испании много.
И я еще просто от себя добавлю, если вы ждете, что Александр Колпакиди махнет волшебной палочкой и расскажет вам обо всем, например, его просят, расскажите про троцкизм. Саш, и мне расскажи про футбол. Я просто пользуюсь. Дальше. Люди пишут, что случилось с испанским золотом?
Нет,
вы два раза об этом говорите, а вы все-таки, а по справедливости. Значит, уважаемые, я вам советую, возьмите книгу, она называется «Роковые иллюзии», авторы Олег Царев и Джон Костелло. Там эта история описана от начала и до конца, и как она закончилась.
Рыбалкина тоже подробно описана.
Тоже, вот, да, ну там, так да. Вот, видите, у вас уже есть две книги,
но,
которые вы можете
чтобы брать. Успокоить, люди уснули, скажем, что ни копейки не отдали.
Отлично, и все хорошо получилось. Нет, там по клирингу, чего там, в общем. Но, раз ты говоришь, не отдали.
Не отдали ничего.
Все,
не. Они не просят, кстати. Они понимают, ну что там подсчет это, в общем-то, достаточно объективно.
Цель Александра Колпакиди, он обрисовывает сложнейшие исторические моменты. А дальше, если вам интересно, вы можете почерпнуть знания. Он говорит вам, где. А коль вы не хотите почерпнуть знания, ну, так, господи, в этом тоже нет ничего зазорного. Итак, что, Саш, надевай, да-да-да, надевай наушники, мы принимаем вопросы.
Алло.
Да, здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос Александру Колпакиди.
Да, добрый день, спасибо, очень интересная передача.
Да, Саш.
Вопрос такой, вот пару слов о книге «Записки из чемодана» Серова, Хинштейна, автор, если можно.
Знаете, мне как издателю, ну, не совсем этично об этом говорить. Я хочу сказать, что об этой книге я узнал еще в начале 2000-х от Хруцкого, который был зятем Серова.
А я об этой книге узнал еще в 80-х, потому что Света Серова, дочь Ивана Александровича Серова, и ее муж Эдик Хруцкий были моими ближайшими друзьями. Но по этическим соображениям я не собираюсь вам рассказывать свою сторону этой истории.
То есть мучают меня тяжкие сомнения насчет аутентичности.
Ой! Этой,
но я воздержусь от комментариев.
Вот и я воздержусь от комментариев. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Александру Колпакиде. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Нита, добрый день, Александр. Это Лариса. Вы знаете, я очень интересуюсь вот этими испанской гражданской войной. Читала много книг, в том числе даже Хемингуэя. Так вот, я хочу спросить. Все вот прогрессивные люди того времени исповедовали левые идеи. Понимаете, и вот как-то у нас сейчас блокируется. Нельзя сказать ни социализм, ни коммунизм.
Ларис, вопрос. А вопрос какой?
Как это объяснить?
Все, спасибо.
Ну, понимаете, дело в том, что после краха Советского Союза у западной олигархии, которая правит миром, у них исчезла необходимость поддерживать эту видимость демократии. Поэтому ведь не только рост национализма, там, ИГИЛ и прочее. Кстати, тема ИГИЛ и интербригады очень интересна. Значит, возникла сейчас в мире. Ну и кризис демократии. Вы посмотрите, в Австрии посчитали не так. В Англии чудовищное давление во время этого референдума происходило. Просто какая, о какой демократии идет речь?
Саш, извини меня, пожалуйста. Один американский президент, когда голосование за пост президента шло ноздря в ноздрю, а последние выборы должны были быть в таком штате, как Флорида. А там губернатором был его родной брат. И уже 100 раз доказали, что сфальсифицировали все. И что того? Да. Демократия победила. Конечно, победила.
И кроме того, после 91-го года, значит, ушаты грязи вылиты на левые идеи. Сказать, что ты марксист, это все равно, я вот вспоминаю, да, это вот на кафедре я тогда преподавал, это было все равно, что сказать, что ты идиот. В 20-30-е годы ситуация была прямо противоположная. Действительно, все прогрессивные, там же не только один Хемингуэй был в Испании, там масса народу была.
Конечно.
И многие из них погибли, кстати. Особенно вот жалко молодых англичан, коммунистов, там поэты, журналисты, очень крупные люди, они погибли просто в бою. Англичан, кстати, было очень много. Более 1000 человек приехало. В основном студенты из богатых и семей среднего класса, а все коммунисты. И, кстати, потом многие из них на почве Испании стали советскими разведчиками, вот, в частности, Оксфордская группа, 18 человек. Я думаю, что это связано именно с тем, что олигархи, левые идеи не нужны, они противны, вместо этого навязываются какие-то совершенно бредовые идеи, там какие-то бредовые мысли людям внушаются, там. Посмотрите, рост мракобесия одновременно, рост всевозможного интереса ко всяким там оккультным делам и прочей эзотерике и так далее. Самая популярная программа у нас про экстрасенсов. Ну, что вы хотите, какие при этом левые идеи?
Нет, еще очень важный знак, под которым, вот гороскоп. Вот
да,
Это почти наше все. Я не буду вот прям говорить, что это наше все. Могут возразить, а вот часть нашего все, это обязательно. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Александру Колпакиде.
Алло, здравствуйте. Вот, Александр, я хотел поинтересоваться ваше отношение как раз к ИГИЛ. Я думаю, там...
Причем ИГИЛ? Как бы, ИГИЛ не воевал в Испании.
Не-не-не. Да, хороший вопрос, я отвечу. Смотрите.
А вот зачем ты портишь верстку радиостанции?
Не-не-не. Смотрите. ИГИЛ борется за мракобесные средневековые цели. Да, там есть социальная составляющая. В принципе, шариата. Действительно, молодые люди на это покупаются, туда ездят. Но это мракобесие, это отход в прошлое. Не в будущее, а в прошлое, в 13 век.
Странный вопрос такие задают.
Да. А те, кто поехали в Испанию, они поехали в борьбе за будущее. Поехали за развитие цивилизации, за развитие человечества. Принципиальная разница.
Я вот читал.
Ножом можно человека зарезать, а скальпелем можно спасти.
Я тебе хочу сказать, вот, мне там надо было что-то когда-то делать. Я прочел очень много мемуаров англичан, аристократия, средний класс, богатые семьи. И, по крайней мере, до сегодняшнего дня неизвестно, что эти люди имели какое-то отношение к советской разведке. Но у всех абсолютно сквозит одно. в это время, когда идет гражданская война в Испании, с начала 30-х годов выбор у англичан один. Это или ты с Гитлером, или ты с Советским Союзом и со Сталином.
Да. Надо бы, кстати, написать книгу. Я думаю, что надо бы написать книгу о советской разведке в Испании. Кстати, до гражданской войны у нас там не было ни одной резидентуры, ни одного
вообще,
разведчика.
Да?
Вообще, она не интересовала. Это пришлось все с нуля создавать. То есть это было...
Слушай, чуть... а эта книжка... А, Саш, вот скажи мне, как специалист, а достаточно материала, чтобы написать это?
Ну, книгу? Много, много.
Много. Материала, да. 7373948. Ваш вопрос Александру Клопагиде.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте, Святослав. У меня вопрос к Александру. Знает ли он, что в Санкт-Петербурге создан культ вот этого Маннергейма? И к чему это приведет, учитывая то, что это поддержит личная администрация президента Путина? И что, как нравится Маннергейм с его Гитлером или чего?
Спасибо.
Ну, я знаю, что вышла масса книг, но я также знаю, что никто эту идею не поддержал. Все выразили крайнее недоумение. Непонятно, зачем те люди, которые говорят о скрепах и о единстве общества, вносят в это общество сами раздрай.
Раздрай.
А скрепы распрямляют. Я думаю, что это какая-то дикая совершенно история, которая должна просто всех насторожить.
А, кстати, а памятник Столыпину?
Ну, Столыпин фигура спорная, да.
Да там, не, да, как-то вот... Ты...
Да, ну, я считаю, ладно, что, по крайней мере, он... Вот знаете, Маннергейм ведь еще чем интересен? Что в начале 30-х годов там началось фашистское движение, на волне которого он вернулся к власти. И вот только после этого Финляндия впервые попала в число стран вероятных противников в планах нашего генштаба. А пока его там убрали после гражданской войны, его не было, она не попадала. То есть можно сколько угодно говорить о большевизме, о том, т.д., третье, десятое, но факт, что этот человек для нашей страны был постоянная головная боль и угроза. Я уже не говорю, сколько там под его руководством было расстреляно красных финнов, социалистов, коммунистов, огромное количество. То есть этот человек... У нас сейчас принято его оправдывать.
Вот интересный... Да. Вот мне просто... Это вопрос, я не знаю. А роль Маннергейма и финских войск в блокаде Ленинграда? Вот сколько в Ленинграде людей-то за голода
померли? Вот
этот
блеф, что он там сказал, что мы наступать не будем, он ждал просто большого немецкого наступления. Разрушать город не хотел, потому что хотел сохранить для себя побольше. Я думаю, что этот человек, значит, не заслуживающий не то что доски, там, он заслуживающий там какой-то доски позора. Для нас, для финнов это их дело. Хотя я считаю, для финского народа это враг. И то, что они за него проголосовали, он у них на первом месте, это говорит о многом. Как это может быть, если он уничтожал социал-демократов, если у него там 11 тысяч, по-моему, они там убили в лагерях этих...
Ни коммунистов, да, ни большевиков финских, социал-демократов.
Там, где финны оккупировали нашу территорию в Карелии, режим был гораздо более жестокий, чем на немецкой территории. Это, кстати, общеизвестный факт. И как можно сейчас его оправдывать, я не понимаю. Ну почему, а чем хуже Краснов тогда, которого повесили? Чем хуже Шкуро? Они тоже служили и были героями русской армии. Они оба были героями, это были мужественные люди и не дураки. Давайте им тогда поставим памятники. А дальше что? Панвиц, а потом кто? Гитлер, что ли?
Власов.
Власов, да. Но это, конечно, какой-то странный сюжет.
Мне совершенно мягко, непонятно. Мягко говоришь. 7373948. Ваш вопрос, Александр Колпагиди, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день, Александр.
Пожалуйста.
Меня зовут Павел. Я хотел просто сказать, что есть очень хорошая докторская диссертация Сергея Гварцетели на английском языке о советской разведке в Испании.
Это не знал, спасибо.
Ага.
Если вас заинтересует...
Да. А скажите, пожалуйста, а откуда, может быть, источник вы назовете?
Чтобы... Я просто его лично знаю.
А, вы его лично знаете, чтобы Александр
это
просто
легче... Это сын певицы Гварцетели.
Ага.
А скажите, пожалуйста... Просто я еще, извините, он просто мечтает с вами поговорить, я с ним разговаривал, но просто не решается. Очень интересный человек.
Попробуйте, так, а вы...
Вам интересно.
О, нет, это, я думаю, Саша...
В издательство пусть позвонит, меня легко найти.
Да, какое издательство?
Ты... Ну, алгоритм.
Алгоритм, и пусть он есть. Там найдет...
И хотел по поводу Краснова сказать два слова. Есть музей Краснова на Дону.
Да, очень... я знаю.
Да, это почитали.
И там во дворе стоит памятник, да.
Ну... Да, так точно, я там был, случайно зашел,
но я еще
получил
раз
массу неприятных ощущений.
Это был смелый человек, очень талантливый.
Спасибо.
Очень искренне, да, но он коллаборационист. Вот знаете, есть великолепный роман у Грэма Грина «Тихий американец».
«Тихий американец».
Вот я очень советую всем понять, что такое хорошо, что такое плохо. Там вот американец идеальный, он и жениться хочет на этой проститутке, он и не пьет, не курит. Но он взрывает людей.
Он людей, да, взрывает немножко, но немножко.
Главный герой пьяница, многоженец, подлец, там мерзать. Но он помогает вьетнамским патриотам в борьбе против американцев. То есть не обязательно человек, который хороший самянин, не пьет, не курит, не обязательно он служит хорошему делу. Он может быть фашистом, он может быть мерзавцем.
Так этот, как его, Гейдрих, он вообще был со всех сторон и спортсмен, и, кстати, виолончелист европейского класса.
Но это темная история. Я даже вот не понимаю, что там, почему. Это какая-то дикость, конспирология какая-то с этим Маннергеймом. Бог с ним.
7373-948. Ваш вопрос, Александр Колпакидис. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень интересная передача.
Спасибо.
Вот у меня к вам вот этот вопрос, там было высказано, что в 30-е годы как раз были большое, этот, как сказать, развитие промышленности, стройки большие. Но надо, я думаю, сказать, что все-таки это строилось и с помощью этих ГУЛАГов, лагерей.
Ага, ага. Это очень новый вопрос.
Удачи. Федеральный архив, государственный, издал книгу «Заключенные на стройках коммунизма». И вот там есть такой пример, что Балтийский канал был построен за 1.5 года. Это действительно рекордный
стройк. Спасибо. Все, вопрос ваш понятен.
Все, Саша, это понятно, никто это не скрывает, и все это знают. Безусловно. А что вы считаете, вот эти заключенные, которые у Франко сидели там десятки тысяч до середины 50-х годов, они что там, загорали, купались в Тихом океане и так далее? Нет, тоже вкалывали.
В Атлантике, наверное, или в Средиземном море.
То есть, а что было делать?
Саш, да. Ты на этот вопрос на моей памяти отвечаешь раз в третий. Да, да. Но... давайте разберемся, кто был в ГУЛАГе за все. Следственные дела засекречены, ты сам говорил. Черта с два тебе дадут какой-нибудь. И у меня такое впечатление, что в ГУЛАГе сидело определенное количество людей. Сейчас это по цифрам.
Во время войны смертность в ГУЛАГе была ниже, чем на воле. Запомните, это очень важно.
Это интересно. А потом, а что, невинные одни сидели в ГУЛАГе? Да у нас нет, что, не было насильников?
Они должны были там сидеть, их должны были кормить. Они работали, это правильно.
Нет. И их кормили.
Кормили, да.
Поэтому вот эти вот все там, вот отдельная совершенно
тема. Вся страна строила, мы отставали на 50 лет, надо было вырываться. Вся страна, почему эти люди должны были не работать, а отдыхать?
Они тем более должны были работать.
Тем более должны были.
7373-948, ваш вопрос, Александр Колпакиди. Здравствуйте.
У меня простой вопрос. Да. До революции 5% олигархов, 25% халуев, а остальные выживали как могли, сделали революции. Мы снова вернулись. И второй вопрос. Как вы считаете, что капитализм – это последняя инстанция? Был матриархат, был феодализм. Ведь все должно... Все равно, рано или поздно, левое движение
победит. Спасибо. Конечно, спасибо.
Вы абсолютно правы. Собственно, женщина об этом и сказала, что сейчас... Период отката, да, регресс, это очевидно. Вы посмотрите, кризис продолжается уже, никогда такого длительного кризиса не было. Войны бесконечные, организовались эти экстремистские движения. Рост национализма не только среди арабов, негров, в Европе, везде. То есть, безусловно, сейчас спираль, она вниз пошла. Но рано или поздно это все выпрямится, безусловно, я... уверен. Да это не я, это и лучше всего это знают такие люди, как Сорос, у которого сын, кстати, один из сыновей, я крайне левый активист, и так далее. Они прекрасно понимают. У Генриха Бёля есть роман про одного олигарха, там и в конце романа он говорит, что социализм не может не победить, потому что люди развиваются, и все-таки развитие человечества идет вверх, по восходящей. Сейчас временный спад после развала Советского Союза. В культуре, во всем, безусловно, в идеологии. Но рано или поздно опять это развитие возобновится.
Угу. И потом я хочу вот вам, 005-й, не блещете вы аналитическим даром совсем. Вот, Петр, Сталин, исторические параллели опасны. Это... сказал Иосиф Сталин. И вам я советую принять это на вооружение. При Петре было одно, при товарище Сталине было совершенно другое. 7373-948, ваш вопрос.
Алло, здравствуйте. Скажите, у меня вот такой наивный вопрос. Вот как можно Пиночета и великого русского философа Ильина ставить на одну доску?
А чего, Ильин для вас...
Ну, как можно вообще? Это
подождите.
Вообще есть такие фашисты и
так,
человека, который отказался с фашистами сотрудничать. Ильин, хотя им предлагали...
Спасибо, реформы. Спасибо. Нам здесь...
Ну, я просто советую вам хорошенько
вот, мне тоже
изучить
кажется.
Биографию Ильина и почитать о нем статьи, которые есть в интернете. Он не отказался, просто сами фашисты его немножко ногой под зад выгнали.
Выгнали.
И оказался он там не нужен. А идеология-то у них абсолютно не... Пиночет просто осуществил то, что разрабатывал Ильин. Ну, абсолютно один к одному. Неужели вы это не понимаете? Тогда что вы понимаете под философией Ильина? Почитайте Ильина и посмотрите, что сделал
Пиночет. Это да. Это да,
не надо верить. Пиночет только убивал, и грабил и носил. Да он этого вообще не делал. Да? Почитайте, что было в Чили при Пиночете.
При Пиночете.
Это корпоративный строй там, в общем. Ну, что он там говорит? И Ильин, да, он там, допустим, не очень-то приветствовал эксцессы, произошедшие в Германии. Но он к Муссолини и к Франко относился вполне лояльно. Какая разница между Франко, Муссолини и Пиночетом?
7373-948, ваш вопрос Александру. Здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте. Радио выключите, пожалуйста.
Полковник Косовский был руководителем связи в Испании и написал воспоминания. И эти воспоминания были сохранены и отправлены вместе с ним в 70-м году в Подольск, в архив Министерства обороны. И он категорически сейчас отказывается дать эти воспоминания.
Все понятно. Это его право. Это же
вообще,
его...
кстати говоря, вот проблема. Вот у нас, например, сейчас наглухо закрыли архив ГРУ, да, вот новый начальник закрыл наглухо. А почему? Ведь масса вещей, которые мы делали в Испании, до сих пор не изучены, да, там. Масса. Вот, например, сеть Винарова, которая обеспечивала разведывательную поддержку этой всей экспедиции. И не одна была, много. Почему про этих людей не написать? Почему не выпустить книги? Испанцы бы только это приветствовали. Это только способствовало бы авторитету нашей страны в Испании.
Конечно.
Да. Почему все это? О каком военно-патриотическом воспитании? Почему нам Маннергейма денег хватает, а на то, чтобы...
А тот же самый Яков Серебрянский, который в Париже закупил, у него были колоссальные суммы наличных денег.
По всему миру закупали. Эльман целый пароход туда пригнал. Из Америки целый... Тут огромное количество было...
Огромное количество людей. Самые современные французские истребители. Вот Яков Серебрянский пригнал...
Причем, смотри, вот еще важный момент. Вот эти люди добровольцы туда поехали, ведь статья была, они все, когда возвращались, могли сесть в тюрьму. И тем не менее поехали. Вот это говорит о том, что за люди были.
Саш, спасибо тебе огромное, что пришел. Каждая твоя передача раздает мое желание видеть тебя еще, чтобы ты дальше прояснял, разъяснял. Спасибо тебе огромное. Ну, если все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. До свидания.
До свидания.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.